Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
На Украине новый этап политических дискуссий об отношениях с Россией. Что выбрать, дешевый газ или безукоризненную независимость? Правительство России оказывает срочную помощь машиностроительному гиганту «Молот». Почему российская оборонная промышленность остается жертвой холодной войны? 140 лет назад родился Владимир Ульянов. Какие ленинские идеи сохраняют актуальность сегодня? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 22 апреля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В Москве и Киеве обсуждают соглашение, заключенное Россией и Украиной минувшим днем в Харькове. Президенты Виктор Янукович и Дмитрий Медведев в обмен на 30% скидку для Украины на российский газ договорились о продленности на продлении на 25 лет базирования в Крыму российского Черноморского флота. Сегодня на заседании правительства России премьер-министр страны Владимир Путин заявил, что скидка на российский газ будет сделана за счет бюджета, а стоимость пребывания российского Черноморского флота в территориальных водах Украины будет увеличена к 2017 году. На Украине оппозиция обещает не допустить ратификации этого соглашения и обвиняет Виктора Януковича в государственной измене. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Лидер одноименного блока Юлия Тимошенко заявила, что подписанное главой государства соглашение по флоту противоречит Конституции Украины. Основной закон запрещает размещение на территории страны иностранных военных баз после 2017 года. В связи с этим экс-премьер выступила с инициативой созвать в субботу внеочередное заседание парламента.
Наша политическая сила будет вносить до Верховной Рады проект постановы, який нивелює підписані Януковичем документи про пролонгацію перебування Чорноморського флоту в Україні.
Законность харьковских договоренностей поставил под сомнение и лидер фронта перемен Арсений Яценюк. Он обратил внимание на то, что вопрос о продлении срока базирования российского флота может решаться лишь на референдуме. Оппозиция расценивает действия украинского президента как государственную измену и обещает не допустить ратификации парламентом соглашения, по которому российская военно-морская база останется в Севастополе как минимум до 2042 года. Слово одному из лидеров партии «Народная самооборона» депутату Верховной Рады Тарасу Стецкеву.
Если наши законные требования будут проигнорированы по поводу внеочередной сессии, мы во вторник попробуем очень серьезно инициировать дебаты по этому поводу и не допустить ратификации всеми доступными имеющимися у нас способами. Мы призовем людей под стены Верховного Совета. Мы также, наверное, приступим к форсированному созданию объединенных гражданских структур вне парламента, потому что никогда и ни при каких условиях большая часть Украины не согласится с такими антиконституционными действиями президента Януковича, который, по сути, сделал акт государственной измены. Этим шагом он, по сути, сознательно расколол Украину на две части и, по сути, поставил ее на грань внутреннего гражданского конфликта.
Импичментом украинскому президенту пригрозили не только Тимошенко и ее соратники в Верховной Раде, но и партия «Наша Украина» во главе с бывшим президентом Виктором Ющенко.
Импичмент это может рассматриваться лишь как политическая такая фразеология. В этом парламенте при таком соотношении сил он нереален. Но возникновение очень широкого гражданского движения снизу – это реально.
В Евросоюзе уверены, что пролонгация срока пребывания в Крыму российского флота не помешает евроинтеграции Украины. А в НАТО договоренности президента в Харькове назвали двусторонним делом России и Украины.
Давно уже было для нас, по крайней мере для нас, очевидно, что Запад и Америка закрыли двери перед Украиной и оставили Украину один на один с Россией. И реально, по сути, это по молчаливому консенсусу Запада Украину, по сути, сути, отдали на поглощение России.
Считает депутат Верховной Рады, один из лидеров народной самообороны Тарас Стецкев. Президент Виктор Янукович на пресс-конференции для представителей региональных СМИ пояснил последние украинско-российские договоренности необходимостью вывести страну из экономического кризиса. Он напомнил, что прежнее правительство Юлии Тимошенко в минувшем году подписало контракт с «Газпромом», согласно которому Украина получила самый дорогой газ в Европе. Понижение стоимости голубого топлива, по словам Януковича, увеличит конкурентоспособность украинских товаров, позволит восстановить эффективную работу целых отраслей экономики и, как следствие, наполнить бюджет и повысить размеры зарплат и пенсий. Комментируя критику оппозиции относительно продления срока базирования Черноморского флота, глава государства не исключил проведение референдума по этому вопросу.
Как только будет принята соответствующая законодательная база для проведения референдума в Украине, естественно, таких вопросов будет очень много, по которым мы должны будем сверять точку зрения с украинским народом. И у меня есть такие намерения этот вопрос обсудить.
Как стало известно, Конституционный суд Украины отказался рассматривать запрос экс-президента Ющенко о порядке размещения иностранных войск на территории страны. Судьи пояснили, что подобные вопросы находятся вне сферы их компетенции. Теперь украинская власть убеждена, что ее противникам, которые ссылаются на основной закон, не удастся признать нелегитимным Харьковское соглашение по флоту. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
После снижения цены на газ для Украины Россия не собирается пересматривать газовые контракты с другими странами. Об этом сегодня в Москве заявили российские руководители и премьер-министр Владимир Путин и министр энергетики Сергей Шматько. А Владимир Путин так откомментировал возможные перспективу того, что другие партнеры России могут обратиться к Москве с аналогичными просьбами. Что касается Крыма, это исключительный случай, так сложилось исторически. О том, в какой степени подписанные в Харькове соглашения нарушают суверенитет Украины, и о том, каковы возможности украинской оппозиции в противостоянии политике Виктора Януковича, я беседовал с известным киевским независимым политическим экспертом Виктором Небоженко.
Тот факт, что это не обсуждалось с общественностью, с законодательными органами, с Конституционным судом, это, прежде всего, вызывает у политиков ощущение того, что сделка носит закулисный характер. И уже этим недемократично и угрожает национальным интересам Украины. Вот в чем дело. Вот это первая реакция на то, что режим власти Януковича ничего не объясняет, а все делает тайно. И это, конечно же, вызывает у людей подозрения и у политиков, и у широких масс, что что-то не так. На самом деле мы же не знаем даже, что подписывается. Потому что, со слов Януковича, Украину инвестируют на 40 миллиардов долларов, но теперь мы понимаем, что это какая-то чисто сумма, а не реальные деньги, которые Украина может вложить в свою экономику. Поэтому ответить однозначно на этот вопрос нельзя. Такой договор нужно было делать конституционным образом, с очень серьезной подготовкой через Госдуму, через Верховную Раду, а не тихо, между прочим, подписывать в Харькове. Поэтому, с одной стороны, конечно же, это угроза национальным интересам Украины тем, что неконституционным образом принимается решение одним из политических руководителей страны. Одним из, я еще раз повторяю, у нас не президентская республика, вот что дело.
А сам факт того, что продлевается соглашение об аренде территории для российского Черноморского флота в Крыму, это угрожает национальным интересам Украины?
Конечно, угрожает, потому что он же ставит нас в ситуацию, что флот приобретает статус официальной военной базы, а не временно, как записано в переходной конституции. Я думаю, что это угрожает. Более того, это ставит необходимость Украины из баланса и допуска на территорию Украины других иностранных держав.
А как вы сейчас оцениваете способность украинской оппозиции более или менее эффективно противодействовать подписанному Януковичем документам? Это возможно?
Нет, я думаю, нет. Я думаю, что это все-таки будет скорее пиар, будет уличное выступление. Но у Януковича есть жестко своих 240 голосов. А люди под страхом потери бизнеса или отсутствия политических перспектив, конечно же, проголосуют.
Можно ли политику Януковича уже сейчас назвать пророссийской?
Трудно сказать, потому что я уже пытался объяснить, что на самом деле президент Медведев подписал очень поспешный и малолегитимный договор. И теперь нужно будет как-то его усиливать. И он должен был все-таки иметь характер конституционного договора. А так ему придется постоянно поддерживать Януковича по всем остальным другим направлениям. Поэтому он внешне выглядит так, как будто бы победила Россия, и Украина резко поворачивается в сторону России, сдает все возможные свои позиции. Но на самом деле удерживать, гарантировать действие вот этой бумаги будет очень трудно.
О новых российско-украинских договоренностях размышлял в эфире «Радио Свобода» киевский независимый политический эксперт Виктор Небоженко. Голосование в Государственной Думе России о ратификации российско-украинских договоренностей состоится 27 апреля.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как долго может просуществовать новая российско-украинская договоренность о Черноморском флоте? Об этом говорим с украинским политиком Сергеем Соболевым и российскими политологами Алексеем Подберезкиным и Игорем Чубайсом.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». В итоговом выпуске мы подводим итоги четверга, 22 апреля. Рабочие машиностроительного завода «Молот» в Кировской области прекратили голодовку после того, как правительство России выделило 300 миллионов рублей, в том числе и для погашения выплаты задолженностям по зарплатам. С такой просьбой губернатор Кировской области Никита Белых обратился в правительство к премьер-министру Владимиру Путину, с именем которого рабочие завода связывают сейчас улучшение своего материального положения. В Вятских Полянах, где с советских времен выпускают в больших количествах пулеметы Калашникова и другое стрелковое оружие. Впрочем, отдают себе отчет в том, что деньги вскоре проедят, а проблемы предприятия, скорее всего, не решатся. На заводе «Молот» побывала корреспондент «Радио Свобода» в Кировской области Екатерина Лушникова.
Машиностроительный завод «Молот» в Вятских Полянах выпускает пулеметы Калашникова, противотанковые комплексы «Метис», охотничьи двустволки и другое вооружение. При Советском Союзе продукция завода пользовалась большим спросом, особенно в странах Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Но производство было практически остановлено. Не имея достаточных военных заказов, завод в последнее время работал всего 2-3 дня в неделю. Уже почти год рабочие заводы не получали нормальные зарплаты. Мои собеседники просили не сообщать их имен, так как опасаются репрессий со стороны руководства.
Ну, беспредел натуральный. Такие законы, что зарплату не выдавать. Конституция нам гарантирует. И гаранты где?
Кошмар сплошной. Надежды, честно говоря, уже меньше и меньше. Одни слова, что делается, делается. И в течение года одни слова. А помощи реально никакой. Одни обещания, что вот будет, все на днях, потерпите неделю, месяц и год уже так.
И все хуже и хуже. И уже нам уже надоело то, что с утра одно говорят, вечером другое, к обеду третье. Веры никакой ни во что.
Я одна воспитываю дочь. 45 тысяч за учебу надо платить. Вот подумайте, живу или я существую. Мне даже стыдно перед ребенком. Я работаю и работаю, на работу хожу. Работать я не отказываюсь. Кто как может находить средства на выживание. Так и долги растут и за газ, и за электроэнергию.
Чем вы питаетесь, если денег не получаете?
Картошку с этим, морковка, лук. Мясо уж практически не видит. Это и не питание.
Недавно один из рабочих завода умер от сердечного приступа. Как рассказали коллеги, последнее время он голодал.
51 год, умер на работе, упал. А говорит, ничего у него не было, в желудке ничего нету, голодный, говорит, от голода. Потому что один живет человек, а и похоронить завод не мог. У него друг на своей пенсии похоронил, стыдно даже. А куда-нибудь начальник какой-нибудь умрет, да ой, ему-то все дадут, все найдут. А рабочим еще нет.
А меня завтра-то уволят, потом убьют.
В минуты отчаяния голодные рабочие готовы взять в руки продукцию собственного предприятия – пулеметы Калашникова.
Среди рабочих такое уже есть, потому что уже дошли до такой кондиции, что уже ничего не остается. Мы уже все переделали. Мы как бы стараемся идти по закону. У нас, значит, сейчас вот и трудовой спор на предприятии, все это идет по закону, вот только это как бы сдерживает. Но уже до кондиции люди все дошли, потому что у нас люди в цехе, которые обратились в суд, они оказались в худшем положении. Нам, когда была выдана субсидия, им эти деньги вообще не выдали.
26 апреля машиностроительному заводу «Молот» исполняется 70 лет. В день юбилея рабочие планировали провести митинг или марш пустых кастрюль. И тут было получено удивительное известие. Зарплата за год будет выплачена буквально через несколько дней. Решение об этом принималось в российском правительстве. 300 миллионов для рабочих завода «Молот» из федерального бюджета решил выделить премьер-министр Путин после встречи с кировским губернатором Никитой Белых. Рассказывает председатель региональной организации профсоюза работников оборонной промышленности Виталий Бухарин.
Наконец-то нам с вами удалось достучаться до тех верхних структур, которые на сегодня способны решить. И только они способны решить ту проблему, которая возникла на предприятии. Завтра мы зарплату получим, а послезавтра что, снова будем сидеть без работы? И на сегодняшний день этот вопрос остается открытым. На 2010 год государственный оборонный заказ сокращается на 30%. То есть у кого-то может он останется на уровне прошлого года, у кого-то будет ноль. Вот этот ноль как раз коснулся вашего предприятия.
Такие заводы, как «Молот», работающие на устаревшем оборудовании еще советского образца, остались без заказов. А нынешние собственники предприятия, руководитель концерна «Ижмаш» Владимир Городецкий и генеральный директор «Молота» Сергей Бахмуров, похоже, просто не знают, что делать с бывшим гигантом советской военной промышленности. От общения с представителями местной власти, тем более журналистами, эти предприниматели предпочитают уклоняться, рассказывает участник заводского протестного движения Юрий Самсонов.
Губернатор Никита Юрьевич Белых и представитель президента Георгий Александрович Рахота жалуются, что владельцы завода не идут с ними на контакт. То есть они их просто игнорируют. Губернатор жалуется, что к нему Градецкий не может приехать. Да? Спрашивается, а если у нас в стране вообще какая-нибудь власть? Царской России Владимира Павловича Городецкого и Сергея Валерьевича Бахмурова давно бы посадили в долговую тюрьму. И сидели бы они там до тех пор, пока не выплатят все долги. Интересно ведет себя прокуратура. На генерального директора Сергея Валерьевича Бахмурова, говорят, заведено 3 уголовных дела. И во всех этих делах состава преступления прокуратура не обнаруживает. Даже микроскоп, что ли, чтобы увидеть состав преступления, что не платится зарплата.
На предприятии нарастает конфронтация между собственниками и трудовым коллективом, говорит механик цеха специзделий Олег Карпиков.
Почему государство оттолкнуло такие предприятия от себя? Почему оно отдало в частные руки те, которые не могут справляться с этим? Я вообще не понимаю таких вот этих самых скупщиков. Они что хотели? Развалить нас? Или что тут это? Ну, купили предприятие, там эти акции скупили, и сколько они поработали на этих деньгах? 1,5 года или год? И все остановилось.
Как считают специалисты, если в ближайшее время производство на заводе «Молот» не будет модернизировано или перепрофилировано, уже через несколько месяцев ситуация повторится 1:1. И рабочим вновь придется стучать в пустые кастрюли, а Никите Белых стучаться в кабинет к Владимиру Путину за новым денежным довольствием для Вятских полян. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
О проблемах российских оборонных предприятий, выпускающих не находящую спроса продукцию, я беседовал с известным московским военным экспертом, ответственным секретарем журнала «Независимое военное обозрение» Виктором Литовкиным. Насколько типична вот эта кировская ситуация для российской оборонной промышленности?
Ну, типичная, это естественно, потому что, ну, например, то, что продукцию, которую делает Вятско-Полянский машиностроительный завод, делает Ковровский машиностроительный завод, делает Тульский машиностроительный завод, делает Ижевский машиностроительный завод. И такое количество пулеметов, автоматов Калашникова, гранатометов автоматических, которые тоже делает Вятско-Полянский машиностроительный завод, российской армии сегодня не нужно. К сожалению, такое предприятие «Молот» – это отложенная жертва холодной войны, как и многие другие предприятия оборонного комплекса. Ведь они создавались для 5-миллионной армии и на случай Третьей мировой войны. И произвели столько стрелкового оружия, что ими сегодня забиты все арсеналы и склады. Армия сегодня сокращается до 1 000 000. Столько оружия, сколько они сделали, уже никому не надо. Тем более, что это оружие не самое лучшее, не самое необходимое современной армии. А вот тот рынок африканский или южноазиатский, который когда-то был у Советского Союза, сегодня тоже переполнен, в том числе и нашими партнерами, так называемыми партнерами, китайским оружием, которые выпускают аналогичную продукцию, может быть, худшего качества, но более как бы дешевую. Сложная проблема, она двусторонняя. С одной стороны, правительство не сумело вовремя переориентировать это предприятие, как и другие предприятия оборонного комплекса, на производство гражданской продукции, как способной. С другой стороны, это иждивенческое настроение руководства этого предприятия и самих рабочих, которые ждали, когда государство о них вспомнит и когда государство им даст достойный гособоронзаказ. Хотя на том же Вятско-Полянском машиностроительном заводе производят великолепные охотничьи ружья, прицепы к мотоциклам и многое другие вещи. Но это все не пользуется таким большим спросом, потому что есть конкуренция западных производителей, которые делают продукцию более эффективной перспективную, более красивую, более имиджевую, да?
Есть какой-то более-менее конструктивный, такой прагматический выход из этого положения? С одной стороны, Россия закупает вооружение. И самая громкая сделка, вот эта серия французских кораблей военных «Мистраль». Покупаются там германские бронетранспортеры, насколько мне известно, для российской армии. Почему эти деньги не направляются на реструктуризацию вот этих предприятий оборонного комплекса?
Потому что реструктуризировать эти предприятия невозможно, их просто надо закрывать. Дело в том, что корабли нужны сегодня, броня нужна сегодня, а переделывать устаревшие предприятия – это 5, 6, 7, 8 лет. И потом не факт, что продукцию, которую заказывают по гособоронзаказу, эти люди сумеют сделать. Вот именно поэтому сегодня российская армия вынуждена покупать какие-то виды оружия за рубежом. Но это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса. Весь мир сегодня занимается международным разделением труда. Ни одна страна, даже Соединенные Штаты, все сама не делает. Соединенные Штаты делают вместе с Европой самолет F-35. И никто не стесняется, что там электроника стоит японская, оборудование стоит немецкое, французское, американское, английское и так далее. Россия – это не Советский Союз, и она готова участвовать в международном разделении труда. Когда Греция, член НАТО, покупает российские системы противовоздушной обороны, и практически вся система ПВО Греции, построенная на российских комплексах зенитно-ракетных, каких-то ТОР-М1, БУК-М1, С-300 ПМУ, никого же не удивляет в Европе, хотя об этом никто не говорит громко. Почему мы удивляемся, что Россия покупает какие-то вещи за рубежом? Никакой трагедии. Другое дело, что вот таким заводам, как «Молот», надо помогать. Не только как бы выплаты тех денег, которые задолжало государство, а помогать заранее, надо определить, что можно на этом месте построить, как можно реконструировать это предприятие, на какую продукцию его нацелить. Но в то же время должно и само предприятие задуматься над этим вопросом, а не ждать, когда добрый дядя придет из Москвы и за них все решит.
О проблемах российских оборонных предприятий говорил ответственный секретарь журнала «Независимое военное обозрение», военный эксперт Виктор Литовкин. Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за четверг, 22 апреля. И вот и главная тема второй половины этого часа. Правозащитники требуют серьезного расследования обстоятельств смерти заключения юриста Сергея Магнитского. Правозащитники считают, что до сих пор расследование проводилось формально и не может привести к серьезной реформе системы пенитенциарных учреждений в России. 140 лет назад родился Владимир Ульянов. Какие ленинские идеи сохраняют актуальность сегодня? Почему по-прежнему довольно популярны некоторые произведения Владимира Ленина? Ватикан пытается снизить ущерб от скандала со священниками, увлеченными в педофилии. С каким успехом? Об этом после объявления краткого выпуска новостей. What the Iranian regime must understand. The title of that now. Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанюс.ру.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанюс.ру. Главные темы дня.
Парад не для всех. Международный скандал вокруг празднования Дня Победы.
Комментарии экспертов.
Генсек британской компартии Роберт Гриффитс о марксизме-ленинизме.
В блогах Свободы.
Памятник Зворыкину, работы Парфенова.
Сайт Радио Свобода свободанюс.ру.
Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
Армения приостанавливает процесс урегулирования отношений с Турцией, говорится в обращении, опубликованном на сайте армянского президента Сержа Саргсяна. В тексте сказано, что позиция Анкары представляется Еревану неприемлемой. Разумные сроки урегулирования армяно-турецких отношений истекли. Ожидается, что Саргсян выступит с этим обращением сегодня вечером. Расследование обстоятельств смерти юриста Сергея Магнитского должен взять под свой контроль Совет при президенте России по правам человека, считает глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Выступая в четверг на пресс-конференции в Москве, она заявила, что смерть Магнитского не несчастный случай, а следствие пороков правоохранительной системы. Скидка на российский газ для Украины будет сделана за счет бюджета, заявил в четверг на заседании правительства премьер-министр России Владимир Путин. Он подчеркнул, что данное решение является непростым и дорогим, однако речь идет о качественном прорыве в отношениях между двумя странами. Россия не признает устные заявления Курманбека Бакиева о том, что он все еще президент Киргизии. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, присланное Временному правительству Бишкек по факсу заявление Бакиева об отставке является письменным документом. В столице страны Таиланда, Бангкока, один человек погиб и около 50 получили ранения в результате серии взрывов. По сообщениям, среди пострадавших по меньшей мере один иностранец. 5 взрывов ручных гранат произошли в толпе сторонников правительства, которые противостоят ее противникам, так называемым краснорубашечникам, которые требуют отставки кабинета. В Европе сегодня почти полностью восстановлен нормальный режим авиаперевозок. Через неделю после начала закрытия воздушного пространства в связи с извержением вулкана в Исландии. Об этом заявило Европейское агентство по контролю за воздушным сообщением.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день четверг, 22 апреля. Расследование обстоятельств смерти юриста Сергея Магнитского должен взять под свой контроль Совет при президенте России по правам человека. Об этом заявила сегодня глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Смерть Магнитского не несчастный случай, а принцип правоохранительной системы, которая до сих пор не реформирована, считают правозащитники. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
После смерти 16 ноября в московском следственном изоляторе 37-летнего юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского правозащитники объявили, что начнут собственное расследование обстоятельств его гибели. И уже в декабре результаты этого расследования были направлены в Генеральную прокуратуру России и Следственный комитет. Однако до сих пор никакого ответа на заключение Московской хельсинской группы и Общественной наблюдательной комиссии по осуществлению контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания не получено. Исследователи пришли к выводу о том, что на Сергея Магнитского оказывалось психологическое и физическое давление, а условия, в которых он содержался, можно назвать пыточными. Потому случай с Сергеем Магнитским должен рассматриваться как нарушение права на жизнь, считают правозащитники, и следствие не должно ограничиваться возбуждением уголовного дела в связи с халатностью. Так, например, по словам председателя Общественной наблюдательной комиссии Валерия Борщева, к уголовной ответственности нужно привлекать конкретных людей за превышение служебных полномочий.
Пока никого в уголовном порядке не наказали, и это наша самая главная претензия. Пора бы уже действительно предъявить обвинение, потому что виновники для меня очевидны. Я настаивал, что первым в числе тех, кто должен нести ответственность, это следователь Сильченко. Я считаю, что именно он дирижер, режиссер и вдохновитель всего этого процесса. И равно как и остальные представители Следственного комитета МВД, потому что, конечно же, он не один действует. Несомненно, начальник СИЗО и те сотрудники СИЗО, которые не по халатности, не по недобросовестности, сознательно не оказывали медицинскую помощь, сознательно ухудшали условия за 3 с небольшим месяца. Он побывал в 8 камерах, одна хуже другой. А потом эти камеры признаны непригодными для содержания заключенных. И, несомненно, врачи, и прежде всего врач Гал. И, конечно, Прокопенко, начальник СИЗО Матросской Тишины, который положил начало вот всей этой драме. Переведя его из Матросской Тишины, где должны были через неделю проводить ему УЗИ и делать операцию, и отправил его в Утырков.
Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева считает, что служебных перестановок и дисциплинарных взысканий, которые произошли в системе исполнения наказаний после смерти Сергея Магнитского, явно недостаточно.
Это не дело правозащитника. Мы людей спасаем от тюрьмы. Но в данном случае вопрос наказания – это не вопрос мести, а вопрос возможности оздоровления этой нездоровой системы.
Людмила Алексеева подчеркнула также, что считает необходимым дело Сергея Магнитского взять под контроль Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Правозащитница пообещала, что поднимет этот вопрос на ближайшем собрании Совета, которое состоится 26 апреля.
Это дело, которое высвечивает поломанные судьбы не только Магнитского. Из примерно 900 тысяч заключенных в нашей стране, 300 тысяч составляют бизнесмены, каждый третий. Мы знаем, что среди этих 300 тысяч немалое число людей, которые попали туда именно потому, что негодяи хотели завладеть их бизнесом. И большинство тех, кто разорял бизнесменов, большинство тех, кто их отправил в заключение, это представители власти, чиновники и силовики, которые используют именно административный властный ресурс для завладения чужим бизнесом. Поэтому, ну, просто человеческое дело добиться, чтобы никто больше не мог в нашей стране повторить трагическую судьбу Сергея Магнитского.
Член общественной наблюдательной комиссии по осуществлению контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания в городе Москве и заместитель руководителя Центра содействия реформе уголовного правосудия Людмила Альперн обратила внимание на то, что после смерти Сергея Магнитского существенных улучшений в российской системе исполнения наказаний не произошло.
Произошло давление сверху, сняли несколько человек, может быть, внутренние там были расследования, мы об этом не знаем. Но реакция чрезвычайно слабая, и она как бы ситуационная. Вот ситуация возникла, да, вот стало что-то известно, произошли перестановки. Даже начальника Бутырки, которого, в общем-то, впрямую мы обвиняли в том, что он не помог Магнитскому, но его переместили в другой изолятор, и он работает там заместителем начальника. Поэтому говорить о том, что улучшение произошло, риторически да. Да, действительно, дело Магнитского послужило каким-то толчком, и наши государственные деятели решили изменить вообще концепцию тюремной системы. Что вот сняли с высокопоставленных чиновников с мест, в это же самое время сменилось руководство тюремной системы, и вот это, эти перестановки могут быть связаны просто вот с чисто аппаратными делами. Люди меняются, потому что сменилась верхушка, и она меняет под себя все остальное.
В результате расследования обстоятельств смерти Сергея Магнитского, проведенного общественной наблюдательной комиссией, правозащитники выявили принципиальные с их точки зрения обстоятельства, из-за которых нарушаются права заключенных, содержащихся в следственных изоляторах, и вышли с предложениями о внесении изменений в действующее законодательство для того, чтобы устранить нарушения прав заключенных. А как сообщил на сегодняшней пресс-конференции председатель общественной наблюдательной комиссии Валерий Борщов, в 2009 году в российских колониях умерло 4600 человек, в следственных изоляторах 540, из них 55 человек скончались в московских следственных изоляторах. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги 22 апреля, четверга. Мэр Москвы Юрий Лужков, совсем недавно обвиненный лидером Либерал-демократической партии России Владимиром Жириновским в коррупции и распродаже Москвы по частям, теперь разбирается с атаками на него уже по другому поводу. Члены общественной палаты подвергли серьезной критике проект генерального плана развития Москвы, который может быть одобрен уже в начале мая. Означает ли новая волна критики в отношении Лужкова возможность его скорой отставки? Выясняет мой коллега Данила Гальперович.
Председатель Московской городской думы Владимир Платонов и главный архитектор Москвы Александр Кузьмин защищали перед журналистами актуализированный генплан Москвы со всем возможным пылом его соавторов. По мнению Александра Кузьмина, члены общественной палаты, говорящие, что в генеральном плане развития столицы нет стратегической линии и решения реальных московских проблем, не являются выразителями общественного мнения. По словам Кузьмина, с планом можно ознакомиться в интернете, и 70 тысяч замечаний, поступивших от москвичей, показатель публичности обсуждения этой важной темы. Владимир Платонов, в свою очередь, отвечая на вопрос «Радио Свобода», выразил уверенность, что все разногласия Москвы и федеральных властей можно разрешить цивилизованно.
Это никому не нужно, и никаких позитивных последствий какое-то противостояние, даже если оно есть, не несет. Есть проблемы в любых взаимоотношениях между федеральным центром и любым другим субъектом Российской Федерации. Все это решается в рамках законодательства, на основании Конституции, в рамках переговоров. Есть прекрасный пример, когда огромнейшая, тяжелейшая проблема размежевания памятников архитектуры и разное прочтение документов, есть возможность это разрешить в Конституционном суде, в других судебных инстанциях, но мы это делаем путем переговоров. И мы гордимся той конструктивной работе, которая проводится между федеральным центром и московскими властями. А некоторые несдержанные выступления, ну, они только подтверждают нашу правильность. Мы идем правильным путем.
Московская архитектура нового времени стала действительно притчей во языцах. И обозреватель издательского дома «Коммерсант» Григорий Ревзин, занимающийся вопросами архитектуры, говорит о целом феномене, последствия которого будет крайне трудно преодолеть.
Влияние Лужкова на московское строительство огромно. Это довольно уникальный случай. У нас, знаете, вот есть брежневская архитектура, хрущевская архитектура, сталинская архитектура, а дальше у нас лужковская архитектура. Не ельцинская, не путинская, а именно лужковская. Лужков очень монополизировал эту вот. Соответственно, ломка ее, это ломка монополии. Это всегда довольно кроваво и болезненно, да, потому что огромное количество связей, там, способов получения землеотводов, там, тех, кто может строить в городе, там столько неформального, столько связанного именно с личными связями в мэрии и просто непосредственно с Юрием Михайловичем, что в случае их ухода, ну, у этой пирамиды разрушается основание. Это все будет совершенно по-другому. Да. Выстроенных вот так вот вертикальных системах смена власти – это страшно болезненный процесс.
Тем не менее, недавние едкие замечания по поводу Юрия Лужкова, отпущенные премьером Владимиром Путиным на заседании Государственной Думы, говорят о том, что московский мэр вызывает серьезное раздражение и у самого влиятельного политика России. Сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов говорит, что это раздражение в ближайшее время может во что-нибудь вылиться.
Деяния Лужкова, коррупция в Москве, это Путину уже невозможно делать вид, что он этого не замечает. Вот эти больше 20 постановлений Лужкова, подписанных в пользу жены, вот эта история с рабочим колхозницей, вот эти конфликты с Чигиринским, где, оказывается, в доле была его жена, 20% строительного рынка, который принадлежит его жене. Вот это все уже невозможно скрыть, и Путину под дурака косить до бесконечности тоже, видимо, уже не получается. С другой стороны, Лужков, безусловно, является основой этой воровской путинской системы, и Путин боится с ним прощаться. Мне представляется, сейчас происходит какой-то процесс, в том числе и на уровне Путина-Медведева, процесс по решению вопроса Лужкова. Я не исключаю, что они будут вынуждены после вот празднования Дня Победы с Лужковым попрощаться.
Однако слухи о скорой отставке мэра Москвы ходили и раньше, о чем напоминает эксперт московского центра Карнеги Николай Петров.
Московский мэр демонстрирует чудеса выживания, и несмотря на бесконечно возникавшие в прошлом слухи относительно его скорого ухода, он, тем не менее, до сих пор на месте и уже пережил ни одного президента. И мне кажется, что сейчас при таком довольно жестком для него раскладе, у него, тем не менее, сохраняются шансы досидеть до осени и, стало быть, до начала подготовки к следующему избирательному циклу, когда его уже никто не будет трогать. При этом я бы не концентрировался только на самой фигуре Юрия Михайловича Лужкова, потому что его власть сегодня в Москве – это совсем не то, что было еще несколько лет назад. То есть вот те демарши, которые часто рассматриваются против Лужкова со стороны федерального центра, которые часто рассматриваются в такой дихотомии «усидел Лужков, не усидел», они очень сильно ослабляют Лужкова. То есть он каждый раз вынужден идти на какие-то уступки, чем-то жертвовать, и сейчас он далеко не контролирует весь хозяйственный комплекс Москвы, не контролирует даже вопросы, связанные со строительством, использованием земель и так далее, в той мере, в какой это было раньше.
Действительно, Юрий Лужков уже не является абсолютным хозяином Москвы и явно делит свое влияние в городе с другими, подчас самыми экзотическими фигурами. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о темах, связанных с проблемами средств массовой информации. Ватикан активизирует усилия, пытаясь уменьшить ущерб, нанесенный католической церкви скандалами, связанными с многочисленными случаями педофилии среди священников. В Ассоциации иностранной прессы в Риме с аккредитованными в Италии иностранными корреспондентами встретился главный редактор официального печатного органа Святого Престола газеты «Осерваторе Романо» Джованни Мария Виан. Это бывает очень нечасто. Поэтому ответы Виана на прямые вопросы журналистов я попросил записать корреспондента «Радио Свобода» в Риме Всеволода Гнетия.
Каким образом Ватикан намерен решать проблему целибата?
В том, что касается церковного целибата, точнее целибата священников в церкви латинского обряда, эта проблема, естественно, не имеет ничего общего со скандалом, связанным с сексуальными надругательствами над несовершеннолетними. Насколько мне известно, что, естественно, не означает, что мне известно все, в этом вопросе нет абсолютно ничего нового.
Каково душевное состояние папы?
Мне кажется, что папа спокоен и безмятежен, как всегда. Эти сообщения приходят из его ближайшего окружения. Говорят, что папа одинок, что Ватикан — это змеиное гнездо. Нет, Курия с папой. У него нет неверных слуг.
Информирован ли папа о происходящем? Что стоит за кампанией против католической церкви?
Отдел печати Святого Престола и Государственный секретариат Ватикана готовят для понтифика обзоры печати. Но папа получает информацию не только из обзора печати. Он читает газеты и получает информацию от своих помощников. Могу вас заверить, папа хорошо информирован и от него ничего не скрывается. Средства массовой информации сейчас переживают кризисный период. Определенно имеется и враждебное отношение к католической церкви. Проповедническая деятельность католической церкви вызывает раздражение. Я помню враждебное отношение к папе Иоанну Павлу II в 80-х годах прошлого века. Давайте не будем забывать и об этом.
Как отреагировал Ватикан на скандал, связанный с педофилией?
Инициатива осуждения исходила от самого папы Бенедикта XVI, который заявил о том, что полон стыда и сожаления по этому поводу. Поэтому совершенно определенно, жертвы находятся в центре внимания церкви. Даже один подобный случай, это было бы чересчур. Но, к сожалению, это явление широко распространено во всем обществе. Я не хотел бы проводить сравнений, но наибольшее количество надругательств происходит внутри семьи, поэтому совершенно неуместно увязывать данное явление с целибатом. Церковь — это институт, традиционно образцовый и в большей степени занимающийся вопросами детей. Феномен педофилии в США практически исчез. 10 случаев в 2009 году на 65 миллионов верующих католиков означает, что данное явление практически исчезло. Причиной этого могла стать публикация в 2001 году свода канонических норм.
Кампания, связанная с педофилией, сойдет на нет или будет продолжаться?
Конечно, всплывут другие случаи, но можно предположить, что читатели устанут от этих историй, ведь зачастую речь идет о старых историях. Однако неизменным будет внимательное отношение церкви к жертвам и священнослужителям. Папа сказал в послании ирландским епископам и католикам, что имели место серьезные изъяны в подготовке кадров и в управлении. Я написал в своей редакционной статье, комментирующей папское послание, что каноническое право, которое зачастую представляется как нечто антиевангелическое, в действительности защищает человеческую личность.
Имеет место кампания, направленная лично против папы?
Имеет место кампания, направленная против папы, и никто не хочет этого скрывать.
Кто организовал эту кампанию?
Тон задают информационные агентства. Если информагентство запускает новость определенным образом, пойди попробуй потом изменить ее.
Кто повинен в скандале, связанном с педофилией, и кто должен нести за это ответственность?
Полагаю, что Святой Престол делает все возможное для того, чтобы дать образцовые руководящие указания, но ответственность является индивидуальной, поскольку ответственность никогда не является коллективной. Индивидуальная ответственность ложится на лиц, совершивших надругательство, и, возможно, на лица, исполняющие руководящие функции. Именно поэтому папа говорит о недостатках в исполнении руководящих функций со стороны епископов. Но я полагаю, что епископы, епархии, епископаты, епископские конференции занимаются решением этой проблемы в соответствии с линией, которую Святой Престол задал 10 лет назад. Святой Престол делает все возможное, чтобы разрешить этот ужасный скандал.
Почему все обвинения выдвигаются против нынешнего папы, а не против его предшественника?
Это неправда. Кажется, были выдвинуты обвинения и против его предшественника. Но в любом случае существует поговорка: «Хороший папа — это всегда тот, который умер».
На вопросы иностранных журналистов в Риме отвечал Джованни Мария Виан, главный редактор официального печатного органа Ватикана, газеты «L'Osservatore Romano». Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Сегодня исполнилось 140 лет со дня рождения Владимира Ленина, лидера большевистской партии, пришедшей к власти в России осенью 1917 года в результате событий, которые одни считают переворотом, другие — революцией. Масштабных мероприятий в связи с ленинским юбилеем уже 20 лет, как в России, не проводятся, однако фигура Ульянова в некоторой мере остается предметом общественной дискуссии. Сторонники у Ленина остались не только в России, говорит генеральный секретарь Коммунистической партии Великобритании Роберт Гриффитс.
Полагаю, с самого начала своей политической деятельности я видел силу Компартии в характере ее состава. Это партия обычных людей, не состоящая главным образом из интеллектуалов, хотя последних среди ее членов немало. Но дело в том, что многие из этих интеллектуалов – простые рабочие. В свое время партия привлекла меня как раз этим – широтой своего социального, возрастного, национального, этнического спектра. 80-е были непростым периодом. Тут сыграли роль и внутрипартийные разногласия, и развал СССР, падение соцлагеря. В то время молодые люди не особенно стремились вступать в нашу, да и вообще в какие бы то ни было политические партии. В некоторой степени это по-прежнему так. Следует, однако, отметить, что в последние годы явления, подобные войне в Ираке, глобализации, коррупции, массовой безработице, заставляют молодых людей серьезно задумываться о современном обществе и путях его улучшения. Хотя членство в любой партии по-прежнему вещь непопулярная, интерес к нашей определенно возрос. Тоже можно сказать о Лиге молодых коммунистов, организации независимой, но связанной с нами. За прошедшие 3-4 года число ее членов значительно увеличилось. Мы твердо придерживаемся ряда ленинских принципов, его наиболее важных основополагающих идей, и отнюдь не стыдимся этого. В то же время нам ясно, что он был продуктом определенной исторической эпохи, развития определенных событий в определенной стране. Вклад Ленина в развитие марксизма и международного коммунистического движения по-прежнему представляется нам колоссальным. Одна из наших задач – переиздание его трудов. Мы с радостью переиздали бы все ленинские работы, будь у нас такая возможность. Если бы потребовалось сформулировать наше кредо, нашу философию, мы и теперь использовали бы слова «марксизм» и «ленинизм». Дело Ленина не потеряло для нас своей значимости. Он сделал очень многое для рабочего движения и в теории, и на практике.
Лидер британских коммунистов, есть и такие, Роберт Гриффитс. Об актуальности ленинских идей в сегодняшней России я беседую с историком-социалистом, лидером общественного движения «Вперед» Ильей Будрайскисом. Какие ленинские идеи сохраняют актуальность и пользу сегодня для вас?
Мне кажется, что прежде всего нужно говорить не просто о ленинских идеях, а нужно говорить о ленинском политическом наследии, то есть в которое можно включить и его идеи, которые касаются развития марксизма в специфических российских условиях, о его политическом наследии, которое включает в себя и само представление о революционной политике. Революционной политике, которая имеет такие, ну как бы, диалектические изменчивые формы. Да, если мы посмотрим на политическое наследие, на политическую историю, мы увидим, что на протяжении его развития, развития вместе с ним большевистской партии, его представления о партии, они постоянно менялись. Но менялись они не потому, что они менялись в угоду конъюнктуре, а они менялись при неизменности его основополагающих принципов. Краткая ленинская формула о том, что принципиальная политика является единственно верной, мне кажется, сегодня имеет очень большую ценность. Очень большую ценность еще и потому, что сегодня мы живем в обществе, где представление о политике, о политическом, политике, которая создается людьми снизу, о политике, которая создается на основе принципов, а не за деньги, эти представления в российском обществе практически отсутствуют.
Мне кажется, что главное политическое наследие Владимира Ленина – построение в России одной из самых кровавых диктатур 20 века. А с этим как быть?
Я с этой точки зрения не согласен. Во-первых, потому что одна из самых кровавых диктатур 20 века была создана Иосифом Сталином на костях деятелей большевистской партии и на могиле ленинского наследия. Все, что составляло ленинское наследие, наследие демократической политики, традиции самоуправления, традиции действия людей снизу, все это было подавлено сталинизмом, все это было подавлено бюрократией. С точки зрения, что Ленин построил кровавую диктатуру, так же, как мне кажется, является, к сожалению, частью этого тяжелого наследия сталинского перерождения.
Ленинское положение о классовой борьбе в нынешней России сохраняет свою актуальность?
Ну, это не ленинское положение, это как бы признание некой реальности. Реальности, которую мы наблюдаем сегодня повсюду. Другое дело, что та классовая борьба, которая сегодня ведется в России, это классовая борьба, которая ведется одной стороной, которая представляет верхи, большой бизнес, хозяева жизни, наемные работники, эксплуатируемые, продолжают оставаться стороной атакуемой. Речь идет, так сказать, не просто о том, что классовая борьба существует, а о том, что эта классовая борьба нуждается в новых формах, в новом осмыслении.
А диктатура пролетариата как форма организации государства тоже актуальна?
Ну, форма диктатуры пролетариата – это не форма организации государства. Если мы помним работу государства и революции, называл, кстати, не только Ленин, а, собственно, как бы Маркс в работе о Парижской коммуне, называли переходную форму государственного устройства, целью которой является, как это не парадоксально, самоликвидация. Государство диктатуры пролетариата – это государство отмирающее, поскольку пролетариату, как классу угнетенному, классу, который не заинтересован в собственном господстве, а заинтересован в собственном освобождении, ему государство не нужно. И мне кажется, что вот эта вот антигосударственная часть ленинского наследия следует почаще вспоминать и сегодняшним так называемым коммунистам из партии Зюганова, которые постоянно говорят о том, что они государственники, и вставать, так сказать, на защиту государства, каким бы оно ни было, кто бы ни стоял во главе этого государства.
Книги Ленина уже нельзя так широко, как прежде, купить в российских магазинах. Как вы достаете ленинскую литературу и обсуждаете ли вообще прочитанное? Конспектирует кто-то Ленин сейчас в вашем кругу? Как-то вы говорите с своими друзьями на эти темы?
Ленина, так сказать, нет никаких проблем. И в интернете они, кстати, переиздаются. А вот некоторая работа, речь идет не о собрании сочинений, а, например, о таких произведениях, как же там «Государство и революция». Что касается обсуждения, да, конечно, обсуждаем, но не как, так сказать, просто набор каких-то священных текстов, смысл которых непонятно, каким образом соотносится с действительностью. А так, например, как их обсуждали настоящие коммунисты в сталинских и брежневских политических лагерях. Когда я напомню, некоторые социалисты, оказавшиеся, и коммунисты настоящие, оказавшиеся в этих лагерях, переплетали работу Ленина «Государство и революция» в обложку с изображением колючей проволоки и передавали ее остальным. И именно в ленинских к уничтожению государственной машины, к уничтожению полицейского аппарата черпали в вдохновение и силу, и надежду на борьбу те люди, которые в этих лагерях выживали и не предавали своих убеждений. А мне кажется, что память об этих людях является сегодня очень важным элементом нашего отношения с подлинным содержанием ленинского наследия.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне Анной Асланян, были историк-социалист Илья Будрайцкис и лидер британских коммунистов Роберт Гриффитс. 140 лет назад родился Владимир Ленин. Вот так обстояли дела в четверг, 22 апреля. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Ямочкин и Наталья Пахомова. У микрофона этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода». Сейчас, после новостей, программа «Поверх барьеров» в российском часе Марины Тимашевой. Сегодня интервью с главным режиссером Московского театра имени Пушкина Романом Козаком. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наши украинские партнеры получат...
Украина в течение ближайших 10 лет получит...
Ни один из прогнозов, связанных с вулканом, не свидетельствует о значительном ухудшении ситуации.
К сожалению, календарь выборов, предлагаемый нашей Конституцией...
Абдулнар и два его сообщника сумели получить по поддельным счетам 750
тысяч долларов. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.